Друзья, мы на семинар приглашали брата Андрея Кореневского. Это брат-служитель из Санкт-Петербурга. Он поведет следующую часть.
Дорогие братья и сестры, в Санкт-Петербурге я несу ответственность за это служение. Служение ходатайства, на служение заступничества. Уже не первый год. И я сейчас вспоминаю то время, когда я только начинал, когда братья, пресвитера поручили мне это служение. Потом было членское собрание. Мы рассуждали на членском собрании о необходимости и важности этого служения. И я вспоминаю это время. Тогда у меня не было никаких знаний, никакого опыта. Но все мы понимали, и у нас было такое общее мнение, единое мнение о том, что это служение необходимо в народе Божьем. И это служение принял. У меня и сейчас, и тогда было еще два помощника, один брат и одна сестра. Мы работаем втроем. У нас было очень много вопросов по этому служению, и нам иногда приходилось у братьев спрашивать совета. И эти советы мы получали, слава Богу. Братья давали нам хорошие духовные советы. Но были у нас и вопросы, на которые нам не могли ответить. Это, прежде всего, вопросы, связанные с тем, как нужно писать ходатайство, как нужно его оформлять. И я вижу, что некоторые вопросы остаются вопросами и по сегодняшний день. Поэтому у нас в объединении северо-западном не так давно мы провели наш первый семинар, когда мы собрали людей ответственных за это служение по церквам нашим. И так в таком братском кругу вместе молились об этом и рассуждали о том, каким это служение должно быть. Дорогие друзья, я не являюсь учителем в этом вопросе, но имею желание поделиться с вами тем опытом, который мы уже приобрели за те годы, которые мы совершаем это служение в Петербурге. Когда я только обратился к Господу, для меня было очень интересно видеть в семьях верующих людей, в домах, на стенах такие тексты были. «Помните узников». Этот текст записан в послании к евреям, глава 13. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». В то время, когда были гонения обширные, этот стих был совершенно понятен христианам. Сегодня молодые братья и сестры на разборе церковном уже спрашивают, а как этот стих нужно понимать? Что он значит? Сегодня у нас нет такого числа узников. Был у нас брат Шагильды, сейчас Гагик Мирзаян, но это единичные случаи. И, конечно, этот текст, он и сегодня остается актуальным для нас. И все-таки мы пришли в новое время, когда мы имеем эту относительную свободу. И хотя уже нет совета родственников узников, он выполнил свои задачи. Тем не менее, нам чрезвычайно необходимо и сегодня продолжать это служение. Хотя оно уже носит несколько иные формы. И было бы очень хорошо, дорогие друзья, если бы в наших семьях, в домах наших, этот текст, он оставался в наших сердцах и на стенах наших домов. «Молитесь и о нас», пишет апостол Павел. Или текст, который мы сегодня слышали. «Прошу совершать молитвы, моления, прошения за всех человеков». И мне бы хотелось еще раз этот текст почитать для нас, хотя мы уже обратили на него внимание. Я хочу вот на что в этом стихе обратить внимание, друзья. Это 1 Тимофею, 2 глава. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Обратите внимание, апостол Павел, он призывает верующих к тому, призывает, чтобы мы совершали молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Вы видите, что здесь четыре разных слова. Четыре разных слова. Почему просто не сказать «молитесь о всех людях»? Здесь сказано различным образом. Молитвы, прошение, моление, благодарение. В греческом языке слово «моление» означает молитву, обращенную к Богу только по одной конкретной нужде. Только по одной нужде. И более дословный перевод – это «заступление». Вот что здесь означает слово «моление». У нас как-то в церкви был даже такой день, четверг, раз в неделю, когда церковь собралась исключительно по одной причине – молиться о том, чтобы в Туркменистане была свобода проповеди Евангелия. И вот это как раз новозаветный принцип, когда мы, или верующие, или Церковь Божья, собиралась специально для определенной нужды, и о ней молилась. И они молились. Хотя первые слова молитвы, прошения, они тоже имеют правильное греческое звучание. Сейчас я не хочу на этом останавливаться. Но само слово «моление» означает «заступление» в греческом тексте. И именно так мы должны это слово понимать. Такой вопрос хочу еще раз задать. Почему мы должны молиться за всех людей, за царей из начальствующих? Кто может с места сказать? Эта мысль уже звучала, давайте мы ее повторим. Почему это необходимо? Да, друзья, но я хочу сейчас обратить внимание на то, что чуть ниже написано. Я вижу этот текст чуть-чуть шире того, что сейчас было сказано с мест. Нам необходимо молиться за всех людей, и в том числе за царей, и за начальствующих, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Вот это очень важно нам всегда иметь в виду. Очень важно. Здесь даже слово «ибо» является связкой. Оно показывает нам, что к этому ведет и сам этот текст, о котором мы здесь читаем. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И было бы прекрасно, друзья, если бы мы молились Богу о всех людях, не о том молились, чтобы нам на земле было хорошо и власти нас не трогали, чтобы мы не о своем мире молились, а чтобы мы молились о спасении людей, и тогда мир и спокойствие будет следствием такой молитвы, а не причиной. Следствие молитвы о том, чтобы люди спаслись, чтобы и цари, и начальствующие, они получали прозрение духовное, чтобы истина Божья становилась им понятной, и они обращались к Богу. И тогда будет мир и спокойствие. Хотя в пророчестве Иеремии, друзья, я тоже на это хочу обратить внимание, 29 глава, пророк Иеремия, глава 29, стих 7. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Эти стихи, они связаны. Мы должны молиться и за нашу страну, за наши страны, молиться за наш город, за наши деревни, поселки, потому что при общем благосостоянии и нам будет мир. Совсем не христианской является позиция эгоизма, когда люди так рассуждают: «Мне будет хорошо, когда другим будет плохо, а мне в этот момент будет хорошо». Это образ мысли неверующих людей. Образ мысли христиан иной. «Мне будет хорошо тогда, когда всем вокруг меня будет хорошо». То есть мы должны переживать о людях, рядом с которыми мы живем. Мы должны молиться о спасении этих людей, переживать и о начальствующих, и о царях. Почему это так необходимо? Давайте мы побольше об этом порассуждаем и на этом семинаре. Я хочу почитать еще два стиха, добавить к тому, что было сказано в проповеди. Мы слышали из второго послания к Коринфянам, из первой главы, стихи 10 и 11. В этих стихах, коротко скажу, церкви ходатайствовали об освобождении апостола Павла от близкой смерти.